Нет, холодно, Голицын, холодно. Что холодно, Рылеев? Да вот ваш Бог, ваше небо. Кто любит небо, не любит земли? А разве нельзя вместе? Научите как. Он уже научил. Да будет воля твоя на земле, как на небе. Тут уж вместе. Планщик. Ну что ж, пусть. За этот план умереть стоит. Рылеев ничего не ответил, закрыл глаза, опустил голову, и слезы потекли по лицу его, такие тихие, что он сам их не чувствовал. Оболенский наклонился к нему и обнимал, целовал, как больного ребенка, с тихою ласкою. Ничего, ничего, конек, небось, все будет ладно. Христос с тобою. Глава 6. Князь Евгений Петрович Оболенский, поручик лейб-гвардии финляндского полка, старший адъютант командующего гвардейской пехотой генерал-адъютанта Бистрома, был одним из главных учредителей Северного тайного общества. В Москве под Новинским, в приходе Покрова, в старинном, как бы деревенском помещичьем доме, с флигелями и службами, среди густого дремучего сада, жила семья Оболенских, без вельможных затей, просто и весело. Старый князь Петр Николаевич, рано овдовев, вел в миру иноческую жизнь, в посте и молитве. По наружности казался печальным и суровым, но недаром маленькие внучки любили его без памяти и за легкие, как пух, седые волосы прозвали одуванчиком. Таким он и был, весь легкий, светлый и нежный, с детьми сам как дитя. Князь Евгений был первенец от второго брака князя Петра Николаевича Оболенского на Анне Евгеньевне Кашкиной, дочери генерал-аншефа, тульского наместника при императрице Екатерине II. После смерти княгини Анны родная сестра ее, Александра Евгеньевна, фрейлина императрицы Марии Федоровны, заменила детям покойную мать. Когда молодой Оболенский поступил в гвардейский Павловский полк и переехал на житье в Петербург, тетка его, Анна Гавриловна Кашкина, поручила ему, как старшему, надзор за своим единственным сыном, Сережию, совсем еще молоденьким мальчиком, шалуном и повесую, служившим в том же полку. Язычок у Сережи был острый, как бритва. Однажды пошутил он над полковым товарищем-поручиком Свиньиным, и тот вызвал его на дуэль. Оболенский, узнав об этом, поехал к обиженному и объявил, что дуэли не бывать. Сергей — мальчишка, на которого сердиться не стоит. А уж если Свиньин хочет непременно драться, то пусть дерется с ним, с Оболенским. Свиньин принял вызов, дрался и был убит. Человек добрый, не способный мухи обидеть, нравом весь в отца, в одуванчика, князь Евгений был так потрясен этим убийством, что заболел. Но виноватым себя не считал и никаких угрызений совести не чувствовал. Думал, что убийство на дуэли не преступление, а несчастье. К тому же дрался не за себя, а за брата, единственного сына матери, почти ребенка, которого нельзя было спасти иначе. Мысли эти так успокоили его, что когда он выздоровел и вернулся к прежней рассеянной жизни, то забыл обо всем. Но вспомнил. Опять забыл, опять вспомнил, и так много раз, пока, наконец, не почувствовал, что никогда не забудет. И чем дальше, тем воспоминания живее, острее, невыносимее. И хуже всего было то, что он сам не понимал, что с ним. Продолжал считать себя невиновным, а между тем мучился так, что бывали минуты, когда ему казалось, что он сойдет с ума или наложит на себя руки. В одну из таких минут начал молиться, почти бессознательно повторяя слова детских молитв «Отче наш», «Богородицу», и стало легче. С тех пор часто молился и мало-помалу оживал, как человек полузадохшийся, который начинает дышать. Наконец понял, что ему становится легче только тогда, когда он перестает себя извинять, принимает всю тяжесть вины и считает себя самым обыкновенным убийцею, нисколько не лучше, а может быть хуже тех, что режут людей на больших дорогах. Понял, что нельзя оправдать, а можно только искупить вину. Но еще не знал, как. Думал бросить все и уйти в монастырь, но чувствовал, что этого мало. Легче уйти, чем остаться в миру. Надо было деваться куда-нибудь, и он поступил сначала в ложу каменщиков, а оттуда в Северное тайное общество. Ложа каменщиков, то есть в масонскую ложу. Французское «масон-каменщик». И скоро почувствовал, что здесь найдет то, чего искал, свой искупительный подвиг. Внутренне изменился до неузнаваемости, а наружно оставался тем же блестящим гвардейским поручиком с довольно приятным, но обыкновенным лицом, здоровым, гладким, белым и румяным, круглым, безусым и безбородым. Моложе своих лет, ему было 29. По приезде Голицына из Василькова Оболенский часто видался с ним и с жадностью слушал рассказы его о южном обществе, о славянах, о Сергее Муравьеве и его катехизисе. Главную мысль Муравьева о свободе с Богом он сразу понял. Утром 13 декабря от Рылеева Оболенский с Голицыным пошли к Трубецкому. На английскую набережную, где жил Трубецкой, можно было пройти от Синего моста прямо по Вознесенскому. Но после душной рылеевской комнаты им захотелось подышать свежим воздухом, и, решив сделать крюк, пошли по набережной Мойки к Поцелуеву мосту, чтобы, завернув направо за угол морских казарм, выйти на Галерную. В середине города было еще мало снега, но здесь, на пустынной Мойке, все уже было тихо, сонно и мягко. Между белым пуховиком земли и серым пологом неба желтенькие низенькие домики спали непробудным сном. И в этой уютной, как бы деревенской, тихости, серости, сонности казался невозможным завтрашний бунт, как в зимнем небе молния. Прохожих ни души. Можно было говорить, как у себя в комнате. «Трубецкой знает, что завтра?» — спросил Голицын. «Нет, мы ему скажем». «А правда, говорят, будто он охладел к обществу?» «Может быть, и правда. Трусит, что ли?» «Не думаю. На Шевардинском редуте под Ядрами 14 часов простоял так спокойно, как будто играл в шахматы. Но храбрость солдата... не храбрость заговорщика. Под Люценом, когда французы из 40 орудий громили нашу гвардию, Трубецкой вздумал пошутить над поручиком фон Боком. Подошел к нему сзади и бросил ком земли, а тот свалился без чувств. Так и сам он, может быть, завтра свалится. Для такого дела, как наше, нет человека менее пригодного. Нерешителен и вежлив. Вежлив до сумасшествия. Себя и других готов погубить, только бы не сделать какого невежества. И революции хочет вежливой. Революции на розовой воде. Это одно. А другое — слишком благополучен. Молод, богат, знатен, женат на прелестной женщине. Евангельский юноша, который отошел с печалью от Господа, потому что у него было больше имений.